Здравствуйте. Вначале я хочу попросить вас посмотреть вот на этот снимок. Эта фотография знаменитая. В 68 году она обошла все издания мира. Она была на обложках журналов, на первых полосах газет. Это называлось обычно «Расстрел в Сайгоне». Подпись под клише. Этот снимок стал символом зверств войны в Южном Вьетнаме, которая происходила с Северным Вьетнамом. Этот человек, который убивает стоящего рядом с ним пленного, был заклеймён позором. Это полицейский генерал, который служил в Сайгоне и был начальником городской полиции, помнится. А потом, много-много лет спустя, знаменитый фотограф, сделавший этот снимок, Эдди Адамс, отказался от всех премий, которые он получил за эту фотографию, начиная с Пулитцеровской. И остаток жизни провел в раскаянии. Потому что на самом деле, что стояло за этим снимком? В январе 68 года северные вьетнамцы вошли в Сайгон, и в течение краткого времени было вырезано 30 тысяч человек. В основном это все были мирные жители, вырезали по принципу: вот эти живут богаче, чем другие, вот эти чиновники режима и тому подобное. Этого генерала, который спустил курок, звали Нгуен Нгок Луан. А вот убитого звали Нгуен Ван Лем. И он был полевым командиром вьетконговцев, как называли на юге северных партизан. И не только партизан, военных. Так вот, дело в том, что он был схвачен, упомянутый Ван Лем, уже потратив патроны, он не мог отбиваться, рядом с 30 полусожженными трупами, в основном женщин и детей. Он лично убил семью заместителя этого генерала, женщину и 6 детей. И когда его привели, а продолжалось еще подавление этого рейда, то генерал пристрелил его немедленно, как военного преступника. Заметьте еще, на нем нет военной формы, он диверсант, на него не распространяются военные законы. Он убивал женщин и детей. Это сильно меняет картину, заметьте. И более того, когда... то есть те, кто защищал Южную Корею, оставили родину, коммунисты ее заняли. Чуть позже Ханой будет называться по имени начальника Северного Вьетнама Хо Ши Мин. И вот, стало быть, уже не генерал Нгок Луан был перевезен в Австралию с тем, чтобы ему сделали операцию на ноге, тяжелая рана. Когда в Австралии узнали, что это он изображен на этом снимке, к нему отказались подходить, кто бы то ни было. Он был перевезен в Штаты. Время было потеряно, нога была ампутирована, он начал содержать пиццерию. Когда жители городка узнали, кто он такой, то пиццерия была бойкотирована, но он тихо умер в конце концов. При том, что... Почему Эдди Адамса мучила совесть? При том, что он застрелил убийцу женщин и детей, когда бой, по сути, еще продолжался. Таким образом, сегодня мы говорим с вами об истине. Что же есть истина? То, что увидел весь мир на этой фотографии, и то, что выглядит как жестокое бессердечное убийство, или то, что стояло за этим, те трупы женщин и детей, о которых не знали люди, смотревшие на эту фотографию, то, что стояло за этим генералом, у которого, кроме всего прочего, убили семью его заместителя. Точно так же могли убить его и кого угодно другого. Кроме того, я повторяю, что на этом человеке не было формы, он был как террорист и диверсант. Все перевернулось. Так что, когда мы говорим об истине, мы должны смотреть в суть. Истина – это суть. Надо сказать, что этот вопрос совсем не такой примитивный, как кажется большинству. Истина – это говорить правду. Истина – это что есть, так и считать, так и думать. Вы знаете, все немного сложнее. Если начать разбираться, то намного сложнее. Но у нас здесь не лекция по философии сегодня. Понимаете ли, восходит это все, разумеется, к древним грекам, как почти все восходит в нашей культуре, к Пармениду Элейскому, где примерно в 500 году до нашей эры с него, в общем-то, и пошла метафизика в древнегреческой философии в начале. И вот он-то и сказал первое, что критерии истины – разум, а не чувства. И что истина – это тождество мышления и бытия. Вот это все изначально Парменид. А потом были некоторые разночтения, потому что Аристотель, а вслед за Аристотелем очень многие, вслед за Аристотелем средневековая философия почти вся, вслед за Аристотелем Фома Аквинский, понимаете, а до того еще блаженный Августин придерживались примерно той же точки зрения, что истина – это адекватная информация об объекте. То есть это соответствие вещи и интеллекта, выражаясь близко к изречению Аристотеля. Адекватная информация об объекте. Но этим вопрос отнюдь не исчерпывается. Исчерпывать мы сегодня не будем, это невозможно, это очень длинная история. Но если мы скажем уже об эпохе Просвещения и около, то тот же Декарт, ум великий и острый, Спиноза, Лейбниц, они видели истину в идеале. Почему они видели истину в идеале? С чего это началось? А с того, что кроме точки зрения Аристотеля, соответствие, была точка зрения Платона, его учителя. То есть, если Аристотель, ну, не родоначальник материализма, были люди еще, был тот же Парменид, не будем углубляться, то Платон является начальником в общем и целом идеализма как мощного направления философии, который уже не прерывался. И вот Платон полагал, что истина – это эйдос, это идея предмета, объекта, процесса. Вот божественная идея, высшая, непостигаемое до конца. То, что происходит в нашей жизни, это как тени на стене пещеры. Ну, и, в общем, всем, кто слышал известный пример, тени на стене пещеры, которые оставляют души предметов и явлений. Мы можем судить только о тенях. А вот идеи, вот это и есть истина. Вот из этого и произошло, что позднее Декарт, Спиноза, Лейбниц и другие будут видеть истину в идеале объекта. То есть, будь то процесс или будь то предмет, каким он мог бы быть идеальным. Вот истина в том, каков он в идеале. Вот в идеале есть его сущность. Ну, а в жизни, реализуясь, идеал всегда недостижим. Вот это об истине, что истина – это некий недостижимый предмет понимания, недостижимый предел, когда мы судим о чем бы то ни было. Ну, до последней истины не дойдешь. Но если мы будем говорить о 20 веке, то там насчет истины, если мы с вами полезем в постмодернизм, если мы полезем в релятивизм, то нам туда и лезть не надо. И там докажут, что люди ходят на боках, люди ходят на головах, как выразились классики и прочее. То есть тот же Сартр и вообще экзистенциалисты считали, что сущность истины вообще состоит в свободе. И вот только в границах личной свободы человек через свои чувства, через свои личные размышления способен постигать истину. Но это тоже, в общем, постмодернистский вариант. Вот понимаете ли, что такое истина. И однако мы с вами скажем, что мы с вами, простите, ради Бога, я скажу, да, что истина – это соответствие информационной модели объекта, реальному объекту, будь то процесс или вещь. Вот по-простому, вот так вот. И то же самое, что было сказано, в общем-то, 2500 лет назад, но чуть-чуть, может быть, и более современным языком. Это не все. Поскольку мы постоянно сталкиваемся с самыми простыми вещами в своей жизни, то, видите ли, есть разные слои истины. Когда ты смотришь на что-то происходящее, будь то процесс, будь то человек, будь то какой-то вещественный объект, он имеет целый ряд слоев рассмотрения, и каждый слой является своей истиной. Вы знаете, самое простое, вот очередь, то есть, ну что очередь, цепочка, вереница людей, которые несут камни на строительство большого храма. И подходит мудрец и спрашивает одного из них, что ты делаешь? И он говорит, я несу камень. Он подходит к другому и спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я зарабатываю на хлеб семье. Он подходит к третьему и спрашивает, что ты делаешь? И он говорит, я строю храм. Вот это вот три слоя истины. Так что не все так просто. Все зависит от того слоя, на котором вы рассматриваете происходящее, на котором субъект рассматривает объект. То есть, если мы возьмем слона, ну, известная притча, три слепых, а можно взять четыре слепых, можно много, слепых много в жизни-то, вот, которые исследуют слона. Вот у слона толстая-толстая нога, нестройная нога, вот некрасивая, эстетически, я бы сказал, плохо оформленная нога. Вот у слона живот. Огромные брюхо в этих складках, понимаете, кожи. Шкура у него в каких-то морщинах, в каких-то складках, серая такая, некрасивая. То есть, истина, некрасивый какой-то, некрасивый. Ну, о нелепом этом вот хвосте спереди, хоботе мы вообще не говорим. Но понимаете ли, какая история? Если вы хотите вот это все красивое, да ради бога, вот тебе антилопа, у нее стройные ноги, вот тебе гепард, уж у него язык, то есть живот, простите, втянут, да дальше некуда. Если тебе нужна вот такая теплая, тонкая кожа, пожалуйста, вот тебе кошки породы сфинкс, безволосые. Из этого не следует, что слон уродлив, он просто вот такой. Понимаете, какая история? Но почему людям, как правило, на уровне вот какой-то внутренней брезгливости, неприятные змеи или крокодилы, а вот животные пушистые, даже если сожрет тот же лев, все-таки приятны? Это уже, знаете, буквально видовые инстинкты, которые ходят туда, вглубь десятков миллионов лет, мы брать не будем. Но однако же, вот что касается истины. Почему, черт возьми, крокодил кажется некрасивым, а тигр кажется красивым? Хотя тигр на суше сожрет тебя с большей вероятностью. Так что вот насчет истины. Каково мнение истинное? Пример, который в последнее время приводят часто. Страшные бомбардировки Германии англо-американской авиацией, начиная более всего со второй половины 43-го года и до самого конца. Вот более варварских, более жестоких военных действий в мировой истории, в общем, не происходило. Когда на Киль, на Кёльн, на Гамбург, на другие города обваливались сотни и тысячи тонн бомб, когда в налетах участвовало 700-800 тысяч тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, которые сначала сбрасывали фугасные бомбы, которые разрушали все внизу, а потом сбрасывали зажигательные, а потом образовывался огненный шторм, потому что площадь пожара была такова, что в центре температура достигала огромных совершенно значений, и воздух со всех краев стремился в центр. В этом вихре сгорало все. Погибали десятки тысяч мирных жителей в каждом таком налете. Вопрос. Нужно было этого прекратить и этого не делать. Одновременно с этим была практически выбомблена военная промышленность в Германии, которая работала чудом. Да, это отдельный вопрос. Это было нечто, не будем даже сейчас анализировать. Но И немцам во многом было нечем воевать, не на чем воевать, и топлива не было, и так или иначе гитлеровская Германия была повержена. А людей погибли десятки миллионов в этой войне. Нужно было выигрывать такой ценой, или нужно было тянуть дальше, или нужно было дать Третьему рейху остаться существовать и крепнуть. Понимаете, когда доходит дело до серьезных вещей, то цену истории знает только одна – это любая цена. Вот какая история. Так значит, что здесь истина? Что бомбардировки были необходимы и в результате благотворны. Германия была повержена, фашизм был искоренен, насколько можно. Или это было варварство, его нельзя было допускать. Что есть истина? Потому что истина – это не какой-то кусочек, это нечто комплексное. Мы еще вернемся к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, вот стало быть, Англия 3 сентября, помнится, 1939 года объявила войну окончательно. Помнится, 2 сентября ультиматум, 3 сентября война. 1939 года войну Германии. И когда Германия неоднократно пыталась заключить с Великобританией мир, Великобритания категорически отказывалась. Если бы, условно, Великобритания заключила мир с Германией, если бы, допустите, был улажен вопрос с нападением на Советский Союз, его вообще можно было уладить, потому что, рассуждая теоретически, воевать со всем миром товарищ Сталин был, конечно, не готов. Это Европу, которую Гитлер, вы понимаете, всю расшатал и ослабил, можно было взять. А когда Англия не тронутая, а американская промышленность военная набирает обороты, это уже чересчур. И можно было избежать мировой войны. Можно было избежать десятков миллионов жертв. А вы думаете, что делал Рудольф Гесс в Англии 10 мая 1940 года? Последняя и самая страшная бомбардировка Лондона. Потом они кончились. Да, вот этим он и занимался, объяснением. Вопрос. Черчилль, который в одиночку два года, уже в одиночку, Великобритания, то есть без Советского Союза, без Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты вскоре стали помогать ленд-лизам, 60 старых эсминцев и так далее, но все-таки только Великобритания воевала с Германией, и Германия была сильнее. Правильно ли поступил Черчилль? Что остался добивать фашизм, хотя тогда скорее фашизм мог добить Англию. Или он поступил неправильно, он мог предотвратить такую страшную всемирную бойню. В чем здесь истина? А это смотря как смотреть, да? Вот как-то. Это все очень непросто. Точно так же, как копья ломаются и будут ломаться всегда. Товарищ Сталин страшно боялся Гитлера. Или товарищ Сталин собирался ударить в спину топором гитлеровской Германии. Но здесь никогда все 100% из спорящих не согласятся на одном. Мне представляется, разумеется, второе, потому что товарищ Сталин не был похож ни на труса, ни на идиота, простите великодушно. В чем здесь истина? Понимаете ли, какая история? Вот есть человек, есть анатомия, которая рассматривает вот просто материальное физическое устройство человека, кости, мышцы, нервные клетки и так далее. А есть физиология, как все эти органы действуют и взаимодействуют. А есть психология, что он себе чувствует, что он себе думает. А существует еще этика, вести себя добродетельным образом. А еще у человека есть мысли о разном. С этой точки зрения, что есть человек? Какова будет истина? Это одно и то же для хирурга, для поэта, для художника, для философа. Это одно и то же, или все-таки каждый смотрит несколько под своим углом, а вообще человек – это все вместе. Но все-таки «Войну и мир» не все читали, но все слышали, имеют хотя бы какое-то общее представление. Ну, в школу-то ходили. Так вот, Лев Толстой крайне отрицательно относился к Наполеону. Он полагал, что Наполеон все равно ни на что не мог повлиять, потому что все зависит от множества частностей. И вот этот ход вещей, он и руководит всем. А полководцу может только казаться, что это он может всем руководить. Поэтому Кутузов, который предоставлял ходу вещей самому разобраться, был мудр и прав. А Наполеон, который воображал себя вот этим властителем, вот этим направлятелем, он был совершенно неправ. И у него вообще, он был какой-то жирный, и грудь у него была жирная. И это дрожание моей икры, что это за бред, и спрыскивали его, понимаете, этими духами, ну противно, совершенно личное, закопарное. Ну, Толстой думал так потому, что в это время у него было свое философское представление о жизни, о действительности, о мире, об истории. И принято в толстоведении говорить, что Толстой исповедовал, ну, в какой-то степени, да, философию Шопенгауэра. Мне представляется, что это глупость, что все это чистенький объективизм и объективная история, объективная социология Огюста Конта, что существует объективность, объективные социальные законы, которые руководят действиями, а люди могут совершенно невольно исполнять эти законы. Вопрос. И что же, есть ли истина во взгляде Льва Толстого на Наполеона Бонапарта? Ну, с точки зрения реальности, видимо, никакой истины нет. Потому что совершенно гениальный был человек, который столько сделал за свою жизнь, что след остался навсегда в истории Европы. Все, понимаете, виды правления, наполеоновские кодексы, юриспруденции, черт и дьявол, долго перечислять. И в конце концов, даже и сахарная свекла, кто, по-вашему, ее привез? Понимаете, Дед Мороз, что ли? И так вот, с точки зрения, простите ради бога, вульгарно понятой социологии Конта, взгляд Толстого на Наполеона совершенно истинный. Человек ничего особо не может. Все делается как бы само. Да пройдет каких-то 100 лет, и считающийся великим философом 20 века Карл Поппер изобретет слово, которое по-русски переводится как историцизм, и будет утверждать точно то же самое. Так Лев Толстой, знаете, тоже был, простите великодушно, не лыком шит. Что же, это был истинный взгляд? Вот о том, что такое истина и что такое, понимаете, неистина. Посмотрите на стол. Вот что есть истина? Скажите, стол какой? Он деревянный, он четырехугольный, он, ну, допустим, высотой 7,6 сантиметров, он, ну, допустим, 12 или 24 килограммовый. Это все истина? Скажите, пожалуйста, когда мы смотрим дальше, это он состоит из древесных клеток, из молекул, из атомов, из элементарных частиц. С элементарными частицами все непросто. В одном состоянии они материальны, а в другом состоянии они волны. Из чего состоит стол? Вот понимаете, вот такая вот волновая, понимаете, история. Это всего лишь стол. Что тут есть истина? Вот истина зависит от того, на каком уровне мы рассматриваем объект. Будь то вещь или процесс. В таком случае истина – это то самое стремление к идеалу предмета, то есть к его идее, то есть к тому, вот в чистом виде, в идеале, вот в этом недостижимом пределе он каков. Если это истина, то, стало быть, конечная истина здесь недостижима, ну, как бесконечно познание. Но мы все-таки под истиной имеем то, что мы можем выяснить, пощупать, проверить, испытать, осознать и принять за нее. Вот мы говорим на более простом, понимаете, уровне. Вот, допустим, я покупаю ящик для инструментов. И мне говорят, хреновый ящик. Во-первых, он какой-то старомодный. Во-вторых, он деревянный, из него вот здесь занозы торчит. В-третьих, он покрашен как-то не очень. В-четвертых, он тяжеловат, фиговый ящик. А я отвечаю, что у него такие разумные размеры, и внутри так разумно сделано отделение, что он вот, чтобы в нем хранить инструменты, подходит идеально. Вопрос, ящик плохой или хороший? А это смотря с какой точки зрения, что есть истина. Марк Твен, принц и нищий, государственной печатью колоть орехи. Может быть, государственная печать не самый лучший молоток для колки орехов, но как государственная печать она очень даже годится. Вот люди сплошь и рядом оценивают молоток с точки зрения печати, а печать с точки зрения молотка. Так что, простите, ради бога, я повторю историю с коровой. Вот есть корова. Во-первых, у нее рога противные, кривые, один вообще наполовину обломан. Во-вторых, у нее цвет какой-то нехороший. В-третьих, у нее, знаете, у нее вот навоз как-то плоховато пахнет. Вот у обычных коров навоз, а вот у этой как-то вот хуже, чем у других. Дальше у нее и характер плохой, знаете, она там иногда доится, не совсем дает. У нее только одно положительное качество. Она дает много молока, молоко жирное и качественное. Вопрос, это хорошая корова или плохая? Для художника, который пишет пейзаж с пейзанами, жанровую картину, это плохая корова. А для того, кому нужна корова, чтобы она давала молоко, эта корова совершенно замечательная. Вопрос, когда человек говорит, вот эта корова дерьмово выглядит, рога у нее ни к черту, характер дубиной бы по бокам отходил такую корову, и вообще глаза бы мои на нее не глядели. Это правда или истина? Чем отличается правда от истины? Понимаете, здесь получается, какая история? Правда. Что такое правда? Здесь тоже есть масса, вы знаете, масса точек зрения. Есть вот масса толкований. И опять же, правда – это то, что соответствует. Вот мы видим и мы понимаем так, как оно есть на самом деле. Но когда мы видим кривые рога, противную масть и скверный характер, это все чистая правда. Нам нужны рога с хвостом или нам нужна корова, которая дает молоко. Вот истина в том, что корова отличная. При этом можно сказать, что внешне она очень неказиста. Да, если сказать только, что она противна, это мгновенно делается ложью, потому что вот здесь у нас другая половина ее качеств. Вот эта половина сильно перевешивает, отлично молоко дает. И вот если ты даешь одну половину без второй половины, это та самая ложь. Если ты говоришь просто, что вот, понимаете, у нее то, то и то. Но на самом деле это отнюдь не главное, потому что главное, что молоко отличное. Да, истинно так и есть. Если ты говоришь только «поганые рога», да, это правда. Но это правда, если она выдается за характеристику коровы, ложь наглая, ну, оставим непечатные эпитеты. Вот, понимаете ли, какая история. Вот, потому что можно описать хорошие стороны, можно описать плохие стороны, а можно описать суть. Вот истина – это суть. Суть коровы, чтобы молоко было какое надо. Суть ящика для инструментов, чтобы инструменты в нем было хорошо хранить. Все остальное – это превходящие качества, которые не являются главными и никак не показывают его суть. Это точно так же, понимаете, может быть гениальный человек – какой-то хромой карлик, а может быть красавец – дубиной сполочь. И случаи такие в жизни совершенно нередки, понимаете? Так мы о чем будем говорить? Что красавец, да, но тем, что он красавец, его сущность не исчерпывается, и с ним вообще лучше как-то не встречаться. Вот насчет правды и насчет истины. Вот приблизительно так. Так что, когда выносится суждение о чем бы то ни было, и это суждение совпадает с объективной сущностью аспекта какого-то в предмете не всего, а только одного момента, одного аспекта. Это не является истиной, если претендует на то, чтобы быть характеристикой всего объекта. Таким образом, когда мы говорим о политиках, кто о чем, о вшивой обане, то глубоко плевать, умеют ли они завязывать галстук, как они сморкаются, очень ли они вежливы или бывают хамоваты. От коровы требуется только одно – давать хорошее молоко. Если мы возьмем одного президента одного государства, всем известного и многим даже лучше, чем другие, этот человек практически всегда вежлив, практически никогда не повышает голоса, практически всегда аккуратен, практически совершенно не хвастлив, практически не имеет таких пороков, как курение, пьянство и тому подобное. Но поскольку он работает президентом, то лучше бы на его месте, вероятно, был человек курящий, пьющий, матерящийся и даже хамоватый. Но чтобы в стране было все хорошо, вот какая история. А то, понимаете, одни поют песни, как он прекрасен, а другие кричат вообще «иди сам» и тому подобное. Вот это о том, что такое истина. И зависит она от того, на каком уровне, в каком объеме, с каким охватом, до какого слоя человек судит о каком-либо объекте. Если это только нога от слона, это не истина. Если это только то, что ящик шершавый и некрасивый, это не истина. Потому что судить надо по основному, базовому, сущностному критерию. И вот суждение по базовому критерию может быть истинным, может быть ошибочным, а может быть истинным. Но суждение по части не равно суждению по целому. И суждение по части с переносом результата на целое есть или ошибка, или ложь, или дипломатия, но никак не истина. Вот такая история. Я надеюсь, что это более-менее понятно. Все то, что я сказал об истине, исторически, отчасти теоретически, ну и кое-что в нашей жизни. Большое спасибо за внимание всем. Желаю видеть все в истинном свете. Всего доброго.